Дилетанты.
Добрый вечер, здравствуйте. В эфире радиостанция «Эхо Москвы», программа «Дилетанты». Мы ее ведем вдвоем. Карина Орлова.
Здравствуйте.
Я Виталий Дымарский. Ну, кто-то уже знает нашу программу, знает и то, что каждая из программ отталкивается по своей тематике от одной из публикаций в журнале «Дилетант», последний номер. Вот сегодня такой публикацией является, такая называется, в издательстве. Деле таком, это называется last page.
Ох,
да, последняя страница. Последняя страница, на которой в журнале публикуется рубрика «Это мой герой в истории», то есть люди достаточно известные, то, что называется ньюсмейкеры, они нам рассказывают об одном историческом персонаже, который они выделяют и считают своим историческим как бы героем. Так вот, в последнем номере руководитель Левада-центра Лев Гудков, известный социолог, ученый, выбрал в качестве такого героя в истории Салтыкова-Щедрина. И, соответственно, и тема у нас сегодня сатира как инструмент политической борьбы. Мы будем говорить и о прошлом, и о настоящем, и о том, что было между прошлым и настоящим.
И вот голос прозвучал у нас уже, нашего гостя. Люди, любящие поэзию современную, должны были узнать поэта Орлушу. Андрей Орлов у нас в студии. Здравствуйте.
Здравствуйте, здрасте.
Здрасте. У него написано на груди «Мир», да? «Пис», да? Правильно? Ну, что, это приличное слово. «Пис» – это по-английски. Да. Да? Орлов, мы его предупредили перед эфиром, чтобы мы ничего не запикивали сегодняшним нашим...
Да, мне вообще, честно говоря, там в кафе прихожу, у меня люди иногда из других столов говорят, вы только не ругайтесь, мы с детьми. Я вообще-то в жизни не самый ругающийся человек и противник публичного употребления мата.
Так, ну тогда у нас все будет хорошо. Нас не закроют. Нас не закроют. Песенка такая. Андрей, идиотский вопрос первый.
Вы мужчина?
Ну, это не политкорректно теперь спрашивать. Вопрос такой. Какая разница, в чем разница, вот по-вашему? Я помню, как меня учили, а вот сегодня. В чем разница между юмором и сатирой?
Юмор – это, в общем-то... Ну, с моей точки зрения, все, что может вызвать улыбку просто. Сатира – это обычно направлено исторически.
То, что может вызвать хохот.
Видимо. Нет, хохот по отношению к конкретному человеку или явлению исторически с Древнего Рима, с сатирами, там, с Марциалом. Это была критика, в общем-то, власти со стороны либо народа, либо его представителей. То есть сатир – это не самый, это пьющий бог с козьими ногами, то есть такой пьяный черт, который, в общем-то, и говорит то, что думает.
Виталий Наумович, а как вас-то учили?
А меня учили так, что юмор – это то, что смешно, а сатира – то, что социально остро. Ну, в общем, примерно то же самое.
Ну, это, знаете, тут тоже, если взять еще... условия железной занавеси границ, то юмор и сатира – это, по-моему, как разведчик и шпион иногда.
Ну да.
То есть, то, что у них юмор, у нас сатира и наоборот.
Ну да, но, вот, например, сатиры ведь в советские времена, насколько, ну, как я помню, например, были и там всякие выступления сатириков, как их называли, да, их очень много пар, кстати, было. Тимошенко и Березин, Штепсель и Тарапунька, да, Миров и Новицкий, ну, и так далее, и тому подобное.
Сатирические куплеты.
Сатирические куплеты. Это был Илья Набутов.
Что я говорю? Набатов. Я бы сказал, Набатов, в советское Набатов. Время Набатов. Начало самым таким примером политической сатиры, которая в Советском Союзе там реально и действенно стояла на службе власти и в трудные минуты.
Журнал «Крокодил».
Журнал «Крокодил», главным художником, который я какое-то время в последней его реинкарнации был, кстати сказать. Нет, «Окна роста» или стихи Маяковского по поводу, предположим, там, побивания панов и всего остального. Резкие, простые, понятные людям, лубкового стиля с хорошей графикой. Или «Кукрыниксы», предположим. Это сатира, направленная на
внешнего врага.
На внешнего врага, да. Но, во-первых, это стиль понятный людям. легко запоминающиеся. Ну и потом есть ведь такие вещи, как в опасных связях у Шадрилахло сказано, что если ты хочешь соблазнить дочь, заставь ее смеяться над матерью. То есть, если ты над чем-то смеешься, значит, это для тебя уже не свято, это тебе легче сделать это врагом.
То есть, смех как снимающий некие психологические барьеры.
Страх. То есть, смех, предположим, в советское время над попами и религией снимает страх, что ты крещенный человек и там перед церковью. То есть, ты снимаешь блоки. То есть, человек, который улыбнулся над президентом или рассказал анекдот про генсека, уже, в принципе, с улыбкой будет за него голосовать, даже если будет, и, то есть, вспомнит шутку. И при фамилии иногда вызываются такие мышечные реакции, которые не должны быть видны на партсобраниях или на некоторых митингах.
А вы когда начали? Вот вы были журналистом.
Я был журналистом,
да. Были главным художником журнала «Крокодил». А когда вы начали писать свои стихи?
Или как знаете, я, как многие люди из пьющих интеллигентских компаний, какие-то стишки, пародии, имитации, песенки, ну, скажем, переделки песенок. Мы это делали всегда на дачах. Скажем, очень большая часть того, что сейчас называется диссидентским движением, больше, чем самиздаты, надо более действенные были писать. Нет, песенки, переделанные советские песни, которые переделывались в совершенно противоположные стороны, что многие из них до сих пор поются в компаниях. И когда сейчас при молодых поешь, говорят, а как вас за это не сажали? Никто за это не сажал. И, ну, как-то на это все обращали внимание. Тогда было попроще, скажем.
Чем сейчас?
Чем сейчас, однозначно.
Это не только советские песни, Саша.
Нет. Ну, посмотрите.
Значит, я вдруг сейчас вспомнил, когда Брежнев там издал свою трилогию, да? Там была песня, помните, итальянцы пели «Феличита», да?
«Перечитай».
«Перечитал», да. «Перечитал малую землю и возрождение перечитал».
Ну, а кто я есть? Простой советский парень, простой советский человек, простой советский человек. Живу, как все, 22 века там. А что я ем? Простую осетрину, простую русскую еду, ловлю ее в своем пруду. А кто, друзья? Простые кандидаты. В простой ЦК КПСС. В простой ЦК КПСС имеет каждый Мерседес. То есть, сейчас бы это был блок, такой очень серьезный стих. И...
Ну, кстати говоря, вот у нас же заявлена тема сатира как инструмент политической борьбы. То, что мы сейчас все время говорим и про Советский Союз, это был инструмент не борьбы, там борьбы не было политической. Да? Это был инструмент пропаганды.
В войне пропаганда тоже часть борьбы. В войне тоже есть политическая составляющая.
То есть... Нет, но в войне да. И вот в холодной войне это
нет, было... Нет, и в холодной, да, и в такой...
В горячей тоже, конечно. Но я имею в виду, что политической борьбы в смысле там, да, там, оппозиция, власть, там, ты против власти, за власть, вот такой борьбы не было.
Ну, правда? Конечно.
Да? Вот. Сейчас она появилась, какая-никакая. Да? Но вот когда человек пишет там свою сатиру, свои там стихи, в данном случае, как Орлуша, вы же не выступаете на стороне какой-то партии или какой-то силы политической и так далее. Вы же как бы, это скорее глаз общества, да?
Ну, какое же я общество? Это скорее...
Ну, или хорошо, Орлуша, который выражает какие-то настроения, существующие в обществе.
Орлуша выражает собственное настроение. То, что он при этом является элементом общества, предположим, и то, что ему нравится в компании. Это, знаете, человек, который рассказывает анекдот в компании, не выражает настроение компании. Он хочет...
Нет, а я думаю, что... Можно поспорить?
Ожидание, может быть, выражает.
Да, нет, можно поспорить, да. Если он рассказывает анекдот в компании, в общем-то, если он знает эту компанию, ориентируясь на то, что эта компания рассмеется в ответ на это.
Но в другой компании не удавалось по морде получать.
А вот кто был...
Карин, ты расскажешь анекдоты?
Да, иногда. Но предпочитаю слушать.
Говорим после эфира.
На кого из политических деятелей вы впервые написали?
Да нет никогда особых. У меня... Понимаете, если все это началось... Началось это порядка там 10 лет назад, то есть мне было почти 50 лет. И было это Там, на даче в очередной раз что-то придумал для того, чтобы посмешить друзей. И рождался из тем разговоров. То есть, если было слишком много «Дома-2» или «Собчак», а хозяева дома, причем она сотрудница большого издательского дома, серьезнейшая, он режиссер телевидения, но при этом вдруг говорят: «Выключите, выключите, сейчас «Дома-2» будет». И мы понимаем, что они это смотрят. И вот тогда родился там стихотворение про надувную Ксению Собчак, например. Просто на гулянке, что вот мне это показалось смешным, насколько много этого персонажа в доме людей, которые это тщательно скрывают.
А Собчак не обиделась?
Собчак как раз не обиделась. Она пришла после этого ко мне на день рождения со мной знакомиться. Она прочитала это на Муз-ТВ сама, это стихотворение. И сняла тем самым все вопросы, на самом деле.
Про я считаю, что это умно.
Она часто обращает вот такую критику, сатирическую, любую другую, вот ну, таким образом, то есть, сама ее озвучивает, да.
Нет, ну, если, нет, молодец, знаете, этот прием я использую в своих стихах, там, например, в стихе «Русский патриотизм», там есть, я слова буду микшировать, чтобы не запикивать, там, вот, например, возьмем меня, там, уродец, или ушлепок, трус и алкоголик. После этого разговоры ко мне, что как ты можешь это говорить, ты же на самом деле трус, алкоголик и урод, они снимаются по причине того, что если я об этом говорю,
это уже несерьезно.
Это несерьезно, наоборот, люди говорят: да нет, мы понимаем, что ты не алкоголик. Это примерно как приеду домой в 4 часа ночи, я другу одному порекомендовал, он говорит: ты знаешь, работает. И на вопрос жены: где ты был, говоришь: в публичном доме. Она говорит: да нет, я правду спрашиваю. То есть человек после этого воспринимает это как раз как хорошую, добрую шутку, и после это можно говорить: ну, в библиотеке дежурный искал, готовился к передаче с Дымарским, Орловой на «Эхе Москвы».
Ну, так а почему вы сказали, что сейчас гораздо хуже дела обстоят, чем в Советском Союзе? Я вот это не понимаю.
Нет, давайте на предыдущий вопрос.
Давайте, да.
На предыдущий. Да. Смотрите, мне выбирают новости. Были, конечно, моменты, когда я для одной радиостанции писал ежедневный стих на тему новостей. Вот здесь вот это интересно. С утра читаешь новости, выбираешь тему, и там пишешь на нее 4 четверостишия. Иногда получалось смешно, иногда политически. Иногда сатирически.
А бывает вместе политически смешно?
Ну, бывает, конечно. Потому что когда политики смешны, а это бывает достаточно часто, чаще, чем нет. Ну, когда они не бывают, как в последнее время, грустные. Ну, то есть, для восприятия. То есть, печально слушать. Mm-hmm. Вот. А так, в основном, я бы за то, чтобы они смешные все-таки были.
Ну, да. А хотят ли они этого? Здесь вот вообще интересно, вот если возвращаться к реакции Ксюши Собчак, я имею в виду, да, это умное поведение.
Да, абсолютно.
Да. А, наверное, в основном же люди обижаются.
Нет, вы знаете, я думаю, что делится это примерно так же, как делятся вообще люди, воспринимающие все. Я не беру там деление на 5,95%, там понимающих и не понимающих вообще, пополам. То есть люди с чувством юмора и люди без чувства юмора. Я причем к тем отношусь с равным совершенно уважением, так же как к людям, которые там необразованные, людям, которые, ну, если они не делают ничего плохого, то, в общем-то, это не их вина, что они такие. И поэтому примерно пополам делится. У меня по героям то же самое. Половина читает мои стихи у себя там на днях рождения и радостно перезванивает. Ну, а вторая половина делится на две категории. Делает вид, что нравится, потому что считается неприличным на меня обижаться очень часто. И люди, которые откровенно не любят.
А вот, да, вот из последней категории, кто откровенно обижался. Вот смотрите, я не знаю, ну там вы лично дружите или на чтениях «Русского пионера» вы часто читали, туда приходил, ну, приходили, может быть, там не совсем политики.
Ну и политики мы в Госдуме читали же. В Золотом зале Госдумы. Ну,
тем более.
Ну и господин Нарышкин, например, на второй строчке моего стиха встал и пошел по делам, там, видимо, звонок какой-то. Ну, предположим. Ну, мы сидели рядом с Сурковым на пионерских чтениях.
Вот, Сурков ходил, да, всегда, точно.
Вот.
Ну, а вот что? Он как? Или вы про него, кстати, не писали? Или
про Суркова я писал довольно много.
Сатиру?
Ну, как сатиру?
Не знаю. Ну, как?
Ну, Сурков, наверное, мы карикатуры на него смешные печатали.
Как это что называется? Ну,
а чем он серьезный?
Вот эпиграмма, да,
типа? Это
да?
Примерно, как, знаете, надо мной вот сейчас издеваться, что я гость в программе там у вас в «Эхе Москвы». Для меня это сейчас, ну, такое участие в вашей работе. Сурков... Ну да, сложный человек на труднейшей работе, там, знаешь, уж если согласился, потому что в разговоре и в личном общении он не производит впечатления того человека, которого ты себе представляешь из новостей. Ну, как я могу себе представить...
Ну, такой сидит, такой дьявол злой, да, такой...
Ну, да, но ну, я с Березовским много работал уже, что говорить о дьяволах. Там, знаете, это милейший человек, с которым подружился с первого раза. Хотя шел именно знакомиться и продаваться дьяволу. С радостью продал.
Березовский понимал юмор про себя?
Березовский понимал юмор про себя.
Конечно.
Ну, кстати, вот здесь я хотел бы... Да и сатиру. Здесь у меня как раз я думаю, что часть того, почему я работал с некоторыми людьми там на выборах еще, это как раз на том основано, что есть у меня манера либо общаться с человеком откровенно и говорить, ты сказал глупости, не говори этого завтра, если ты политик, например, либо не говорить ничего. Вокруг них таких людей крайне мало. Я вообще считаю, что если говорить там развитием нашего разговора, я бы там предложил власти сделать бы, ввести бы должность шута
при
президенте. И пусть это
у нас есть пара шутов в Госдуме.
Нет, 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 вы
но
имеете
это
в виду. Это вы имеете в виду шуточки у вас, что есть пара шутов. Нет,
да.
Человека, который с утра приходит
вот
сама, в спальню
как
президента и говорит, вот ты вчера дал в Брюсселе. Ты, значит, как клоун выходишь. Ходишь такой, они... Вот то, что вот ее роль когда-то исполнял, я уверен, этот Максим Кононенко, это мистер Паркер, я уверен, что они читали все, и там вот вчерашняя глупость была в сегодняшней.
Ну, в какой-то степени роль шута, ну, в 90-е годы, если, ну, и вот шута такого, да, выполняли куклы, скажем, на НТВ, да,
знаете,
которые тут же говорили,
быть,
вот что ты
именно
сделал, да?
Должен быть личный разговор,
да,
с царем, без права его на обиду.
Вообще, мне кажется, вот эта история
с куклами... Что
это
с правом на обиду, здесь у нас могут быть сложности, потому что
вот я только...
что, да. Не отрубить ли ему голову будет на второе же утро.
Потому что, и, кстати, как кукла, в этом смысле я не зря вспомнил, как показатель, да? Борис Николаевич, кстати, не обижался же на куклу.
Да я не уверен, что он смотрел.
Смотрел.
Ну, и время от времени. Там...
Ну, не обижал, но не снимали куклы, во всяком случае. Да? Сейчас, значит, кукол нет. Ну, мы помним, когда их снимали. И там дело не в том, что телеканалы не стало.
Ну, смотрите,
да?
Следующая
реинкарнация. Я думаю, что... Да, ну, во-первых, можно, я понимаю, что мне будут говорить, что программы устаревают там, и так далее. Но у меня ощущение было, что, видимо, обижаются люди наверху.
Мне, например, куклы не нравились, потому что мне они казались не смешными. В пяти случаях из шести.
Момент.
Вот я просто как зритель могу сказать, что меня она не устраивала по качеству юмора.
А в каком?
Как зритель.
Вот в каком?
Ну, как?
То есть, это было недостаточно остро.
Ну, качество сатиры тогда было.
Да при чем есть сатира? Ведь если сатира, главное, что кнопку под учительницу подложить, что ли. Ну, то есть, если
это
просто...
юмор. Видимо, ну, по нашему определению.
Ну, под президента, а
под президента,
под президента сатира.
Это сатира, да, только я сказал.
Или нет, это уже экстремизм называется.
А это экстремизм.
Кстати, сейчас многие тексты приравниваются к экстремизму. Там, я не знаю, сколько у меня составов преступления, вышедшие раньше книжки, и как мне относиться к тому, что у меня лежит в интернете. Ну, то есть, это такая сложнейшая сейчас вещь, потому что...
А вы не участвовали в этом проекте с Андреем Бельжо, нет? С политической программой у Прохорова, нет?
Нет. А какая политическая программа Прохорова?
Ну, там он что-то издавал, Прохоров, какую-то свою политическую программу, и Бельжо делал рисунки к ней, чтобы она была в таком, в подаче, в хорошей. Так привлекли там, к чему-то запретили это и так далее.
А я думаю, что это вопрос у нас очень не связанные ни с юмором, ни с людьми законы сейчас регулируют появление текстов или картинок в интернете, например, или вообще в обществе. Ну, вот смотрите сейчас, про 3000 человек, вот я выкладываю смешной стишок. Предположим, меня читает 500 человек. Ну, хорошо. Для того, чтобы меня читало 3000, чтобы мне нужно было регистрироваться, мне достаточно, мы с вами можем 3000 человек нагнать и сделать из меня СМИ. А предположим, меня читает 10 тысяч человек, а я хочу, чтобы меня читал 1500 человек. Что это такое? Вот, ну, то есть, это... Если я на заборе напишу слово...
Напишите стишок на это.
Я написал просто. Там написано, какое слово я написал на заборе. Вот, но... Май, например.
Да.
Вот. И оказывается, что нужно перед тем, как написать слово «май» или любое слово там «рай» из трех букв там на заборе, нужно сбоку указать свои паспортные данные и ну, то есть, имя, отчество, фамилию. Так, мало того, я должен сейчас в Роспотребнадзор известить за 2 недели о желании это слово написать на заборе, понимаете? А потом его разместить, а потом хранить этот забор еще в течение полугода у себя дома. Вот такие вот законы.
Такая вот сатира в прозе у нас только что получилось. Получилось. Да?
Ну да. У нас сколько еще минутку до перерыва? Может, хотя бы начнем, что-то я вдруг мне в историю захотелось. А вот, ну вот, Салтыков-Щедрин, поскольку мы с него начинали, ну, читал их, я думаю. Ну, да, что-то хотя бы. Вот это что, вот сатира, это настоящее, там смешно, или это то, что называется смех сквозь слезы?
Да нет, ну это форма, это. Скорее, я бы считал, там, прозаическая басня, но без животных. Ну, то есть, это аллегорический текст, или люди это... Ну, то есть, сейчас бы назывался, там, я не знаю, там, ироническая проза, скорее всего. Потому что вообще жанр... Ну, конечно бы сейчас этого, скорее всего, не было, потому что... Критика религии и власти сейчас находится в очень сложной ситуации.
Мы на этом прервемся. Напоминаю, что это программа «Дилетанты». Мы разговариваем с Андреем Орловым, он же Орлуша, и через несколько минут встретимся вновь.
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дилетанты». Карина Орлова, Виталий Дымарский, ведущие. В гостях у нас сегодня Андрей Орлов, он же Орлуша, поэт. И говорим мы о сатире, юморе, как инструментах политической борьбы. Остановились на Салтыкове-Щедрине.
Да, ну вот мы как-то прослушали, на самом деле, а, по-моему, Андрей сказал, что касается нашей темы напрямую, что он работал на выборах. Расскажите об этом поподробнее. Что это было?
Это как политтехнология?
Да, я брал под ключ выборы, то есть я как бы руководил компаниями как технолог.
Ну, это просто как бы другая профессия или как поэт политтехнолог?
Нет. Очень смешно, что первая компания у нас была именно на частушках. Мы сделали частушки Кости Бурового. Это были выборы 96-й, наверное, год.
95-й.
Это
у него была партия экономической свободы. Да, так, да. Мы ему придумали логотип.
А здесь все... написано «ПИС». Вот, видимо, почти.
Ну, да. Мы посчитали, что партии он не проходит. А так как партия была заявлена на выборах, и тогда было очень много бесплатного телересурса, мы сказали Константину Натановичу, давай мы используем партийный ресурс, а доверить будем тебе одного. То есть люди тебя узнают как партию, а проголосуют как за кандидата-одномандатника где-нибудь в округе. Ну, то есть когда ни у кого кандидатов нет ресурса каждый день 4-5 минут вещать на первом, втором, третьем, четвертом канале и на радио. И были частушки Кости Борового, которые в полном отморозе против всех... И против Черномырдина, против Ельцина, там, пароход, там, «Наш дом Россия», капитан кричит вперед, там, ну, как такому раздолбаю доверяют пароход, причем запихивали на первый. Причем тогда, надо сказать, что не было заранее утверждений, то есть мы приносили ролики, снять ее могли только судом, а снять до эфира каналы боялись, там, растащили всю Россию 4 лихих дружков: Черномырдин, Беломырдин, Красномырдин и Лужков. Ну, например. Вот. Причем с фамилиями совсем. Против нас были суды веселые очень. Было около 100 частушек написано, переделано. Против нас пытались судиться. Но оказалось, что частушка – это такой жанр, у которого не может быть автора. Мне говорят, там, Андрей Анатольевич, говорит, в Верховном суде России. Я говорю, да, слушаю вас. Вот положите там руку на то, что вам свято, на нашу конституцию. Конституцию, скажите, что будете говорить только правду. Я, естественно, сказал. Говорит, вот у вас вот, кто автор? Я говорю, русский народ. Оказалось, что частушки по жанру не может быть автора. Может быть, только составитель сборника частушек. У нас составителем был Константин Боровойский, сборник частушек, который мы издали, автором был русский народ. Мало того, чтобы нельзя было придраться, мы зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью русский народ. У нас было ООО «Русский народ». Я был его президентом. То есть моя секретарша говорила: «Добрый день, русский народ вас слушает, с вами хочет поговорить наш президент». Это я был президентом русского народа. И говорит: «Вот, у нас есть свидетели, что вы записали, что этот текст ваш или нет. А теперь смотрите. Этот текст частушки записан мною со слов пьяного мужика с гармонию около метро Чертановская в 17:20 позавчера. Или: а вот этот текст, он принадлежит вам, согласно экспертизе? Нет. Этот текст записан мною на свадьбе гражданки Маслой Ирины Алексеевны и Петрова Игоря Николаевича неделю назад в Рязанской области в деревне Солочи. И доказать авторство частушки невозможно».
То есть, это лжесвидетельство.
Гениальный ход.
А?
Нет, почему?
Нет, нет, нет. Вот попробуйте стать автором частушки, вам запретят зарегистрировать частушку как жанр и себя автором. То есть частушка – это народный жанр. То есть вот тут вы становитесь частью народа. И вот, и надо сказать, что довольно успешно. Сейчас вы когда-нибудь будете в гостях, у вас будет Боровой.
Да, а он сам исполнял, да, эти частушки? Или как? Кто их исполнял?
Исполняли люди. Люди возле метро. Нет, они потом говорили, он и Валерий Ильинична потом говорили несколько слов: голосуйте за партию экономической свободы. Нет, исполняли в основном люди. Мы брали людей, которые с гармонией записывали это все на улице.
А, вот так, слушайте, ну это гениально. Вот. Я вот подумала, что как бы прекрасно можно сейчас было открываться частушкой.
А вот, вы сказали, это, я сейчас вам серьезный вопрос задам, а вот такие жанры, такие вот ходы политтехнологические, они не превращают вообще всю политику в цирк?
Да нет. Тогда, по крайней мере, это была хоть какая-то политика. Сейчас же, например, вы не можете употреблять фамилии, вы не можете просто на балконе у себя повесить
баннер Навального.
Голосуйте за Навального. И за Путина. По закону не можете.
Да, но его никто не снимет.
Ну, не в том дело. Это...
Надо проверить.
Нет, давайте вы, Виталий Навальный. Я уже вывесил Навального. Теперь ваш ход.
Там, ну, у нас же нельзя впятером, если правильно написать майку против действующей власти или за действующую власть, нас все равно остановят, вот, как только мы выйдем с эхо Москвы. Понимаете, да? Ну, то есть, у нас нельзя впятером быть. Вон, в Крыму недавно приятная была вещь такая. Разогнали митинг в поддержку Донбасса. В Севастополе люди пришли с флагами и с плакатами там, не знаю, долой.
А они теперь по российским законам.
Ну,
подходит милиция, говорит: а у вас зарегистрировано мероприятие? Те говорят: какое мероприятие? Мы Крым, мы вон тут... Нет, вы знаете, а я старший лейтенант Петухов, центральный округ Москвы, прикомандирован к вашему там железнодорожному району. Пройдемте, Таев. Да пошел, не я пошел. И в результате они поняли, что они провели митинги за референдум в Донбассе, в стране, в которой запрещены митинги и референдумы.
Добро пожаловать в Россию.
Добро пожаловать
домой.
Кстати, раз уж мы про Украину заговорили, такой тоже вопрос. Вот такого рода события, ну, в общем, трагические, да, те, которые сейчас на востоке, там Украина, там в Донбассе, Луганск, Донецк, поднимается, что называется, рука написать что-то такое сатирическое на эту тему.
Поднимается.
На Стрелкова какого-нибудь, да, чего на Борода? Что не написать-то?
Да нет, это, вы знаете, эти клоуны с ножами и автоматами кровавые, над ними смеяться не хочется.
Вот он все и делает.
Понимаете, это я могу писать что-то смешное про Чикатило, предположим, или про Джеков-потрошителей. Это не тема для смеха. Это тема для уголовного разбирательства по законам Украины, которые я считаю суверенным государством. Если их сочтут безопасными, достойными, когда они будут уже спокойнее, тогда на ней может смеяться, в том числе над их прошлым. Сейчас пока для меня это люди, которые ходят по стране с автоматами и навлекают огонь артиллерии на мирных граждан. Ну, то есть, это мое мнение. И здесь... Причем то же самое я говорил про людей в Чечне, предположим, потому что для меня что разбомбленный Грозный, что разбомбленный Артемовск или сейчас Славянск, это одно и то же. Это тоже дома, в которых жили мирные граждане.
А на что же тогда рука поднимается написать?
Да,
вот
у
меня... в этих событиях.
Знаете, у меня рука поднимается на очень многое. У меня иногда рука не поднимается читать это в компании людей, которых я не хочу подставить в нынешней ситуации, потому что бывает уже сейчас там даже боится. Был и слушал.
Страх прошел, да?
Вот мы были... А вы знаете, я читал... Я же сейчас по разным причинам на паре последних концертов замещал Быкова в проекте «Господин Хороший», который политически, сатирически авторский проект.
В общем-то. Да, конечно, я отдельно хотел вопрос.
Таким образом и создавался. И очень по-другому. И у меня был большой концерт в театре эстрады сольный не так давно, меньше месяца назад. Совсем по-другому люди реагируют на слово «политика», на слово «Путин», на слово «Крым». Люди зажимаются. Люди боятся это слышать. Это как вот, знаете, раньше...
Ну да, попробуй скажи.
Ну да, ты начинаешь для того, чтобы освободить себе место в ресторане, например, надо было встать на стол в Варшаве, на стулы, и запеть «Коммунисты поймали мальчишку, притащили его в КГБ. Ты скажи, кто давал». Это, например, ну, в начале 80-х годов при Брежневе. Народ раздвигался, места освобождались. Это... Люди не хотят слушать. Сейчас люди не хотят слушать политику. И очень серьезно в этом смысле отфильтровались друзья и враги и по Фейсбуку.
Хорошо. У меня такой вопрос к вам, Андрей. Вот вы говорите там, что ну вот вы политтехнологиями занимались и так далее. Вы бы согласились, если бы вам сейчас пришел, не знаю, там Сурков, не Сурков, то там Володин, не знаю, да, из администрации президента, и заказал бы вам, да, частушки, все что угодно, в любом жанре, в поддержку Путина
и
аннексии Крыма.
И против, собственно, его противников. А может, и даже вам уже и предлагали?
Нет, не предлагали. На эту тему я бы не согласился. То есть по нескольким причинам. Одна из них – это уже давно и активно высказанная собственная позиция по этим вопросам.
То есть не пришли бы?
Ну, я не знаю. На тему Украины и газа, возможно, бы согласился. На любую тему, которая не связана напрямую с... Потому что я не считаю власть, что власть ужасна вся. Если мы говорим о власти, ну, и не касаемся... Ну, предположим, если мы говорим о власти и, ну, не знаю... «Спасение журавлей» или там на тему, которую писал, там всего остального. Власть – это огромный институт. Потому что сейчас говорить там о коррупции или еще о чем-то, сейчас это мелочи уже по сравнению с войной, например. Вот они сделали так, что даже коррупция стала мелочью. Уже новости смотреть, ну, просто не то, что не хочется. Их не страшно стало смотреть. Потому что ты понимаешь, что это не просто, как в советское время, недоговаривание, а просто откровенное вранье. Ну, то есть, откровенное название черного-белым. А потом на пресс-конференции там президент скажет, что ну да, это было, конечно, черное, но без этого мы не могли бы сделать белое и розовое. Ну, то есть...
Это же такое открытие.
Нет, нет, скорее всего, сейчас с властью бы я сотрудничать не стал, если ответить на ваш вопрос, по причине того, что все меньше и меньше ассоциирую себя, скажем, с гражданством этой страны.
Вот так.
То есть, ну, с гражданством не в смысле являться гражданином, жителем или этническим русским. Но быть этническим русским мне не стыдно. Я там ездил, у меня был не так давно концерт в Киеве. Никаких проблем у меня с этим не было. Но сложно, сложно сейчас ассоциировать себя с властью.
Виталий Наумович, а у нас же есть звуковая картинка.
Да, кстати, у нас есть звуковая картинка. И у нас будет сейчас кусочек из Аркадия Райкина. Вот мы его послушаем, а потом тоже немного...
Аркадий Райкин, который считался главным, одним из главных.
Ну, главный, да, да, это главный такой глаз народа. Ну да, самое острое, что было в то время, это был Аркадий Райкин. Из публичного.
Встречается и такое. Скажем, столяр, специалист, знает свою работу до тонкости. Начальник того цеха, в котором работает этот столяр, тоже знает эту работу, но уже приблизительно. Начальник этого начальника того цеха, в котором работает этот столяр, тоже знает, но отдельные места. Начальник этого начальника того начальника этого начальника того цеха, в котором работает этот столяр, что-то слышал, но не может вспомнить. И, наконец, где-то в тресте сидит человек, только что переведенный из другого ведомства, поэтому, естественно, он об этом ничего не знает, ничего не видел и слышит об этом в первый раз. А если он все и решает? Ведь, как правило, он попадает в просак, потому что правильных решений только одно, а неправильных тысячи. Он может отпустить или срезать не свои государственные средства, он может очернить или отлакировать не свою, чужую работу. Свою-то он как-нибудь. Не волнуйтесь. У него же свое начальство. Ну, почему же не лакернуть? Почему же не прихвастнуть? Почему же не приврать? Скажем, изготовлена одна табуретка. Что такое одна табуретка? Одна табуретка погоды не делает. А если приписать нолик, что такое ноль? С точки зрения такого человека, ноль – это ничего. Написал человек ничего, а получилось, что изготовлено 10 табуреток. Написал два ничего, а получилось, что изготовлено 100 табуреток. А то, что на эти 100 табуреток сесть может только одна, простите меня, личность, это его не волнует. А ведь он обманул не только свое руководство, не только себя, а еще 99 человек, которые бегают, рыскают, ищут табуретки, которых вообще в природе не существует. Мы часто с вами об этом знаем, но молчим, потому что дело-то не касается нашего личного здоровья.
Ну вот, мы прослушали Аркадия Райкина, вы знаете, Андрей, вот я сейчас послушал это вместе с вами, и у меня такое ощущение вдруг родилось, что то, что тогда казалось безумно вообще острым, смелым, да, сейчас уже это, конечно, воспринимается как такое...
Да не казалось тогда никаким ни острым, ни смелым. Ну, тогда был журнал... Да нет же, тогда был журнал «Фитиль», предположим, да,
который... Это высмеивание чиновничества, бюрократизма.
Ну, да, бюрократизм тогда, и чиновник, чинуша, чиновник, не было такого слова там, как бы, да, это были, у нас ведь были негативные типы в советском обществе, над которыми смеяться было глупо.
Отдельные негативные
Отдельные
люди.
Отдельные негативные люди, да. У нас были там несуны, у нас были летуны, у нас были бюрократы,
Тунеядцы.
Тунеядцы. Это не ясно, алкоголики. Ну да, но мы тогда просто люди искали между строк каждый раз смысл. Тогда могли запретить книжку «Хороший друг этика» Успенского за фразу «Мясо будем в магазине покупать, там костей больше», предположим, потому что в магазинах в основном продавали кости, а не мясо, там как говядину. Или могли за фразу «А Китай-то на нашей стороне», там, задерживать выпуск спектакля у Любимого, предположим, по Островскому. Ну, то есть, и люди искали полстрочки. Тогда подмигивание и слово «Вы понимаете, кто?» уже вызывало хохот в зале. Уже...
Ну, конечно. Ну, кстати говоря, еще была такая форма, как КВН. Хотя ее не зря, кстати, запретили на долгие годы. А потом они уже появились. Но они когда в перестройках, по-моему, они снова появились. Это было очень остро. Это сейчас стало тоже так же, как ушли куклы, ушла фактически...
Они становятся...
Критика власти ушла.
По мере КВН. Перемены ситуации, они становятся все менее веселыми, все более находчивыми, я бы сказал.
Все больше клубов.
А у меня вот эта вот история про то, что изменился зритель. Боятся слышать. А это вот... Это, ну, вы знаете, это же очень плохо.
Нет, ну, есть, существуют индикаторы, там, маркеры. Да. Они могут быть где угодно. Это может быть Крым, это может быть гомосексуализм, это может быть все что угодно.
Не, но испытание Крымом есть, не
ну,
прошло.
Ну, посмотрите, так же, как у нас половина демократов не прошло испытание гомосексуализмом. Ну, то есть, я не говорю реальных физических опытов, которые все они, большинство из них прошли, я думаю, с удовольствием и весело. Ну, да, ну, то есть, ну, один раз не либерал. Ну, то есть, и посмотрите, люди спокойно обсуждают там темы на блоге, там, «Эхо Москвы», на сайте Литпром, на сайте udav.com, подонки. Но как только начинается гомосексуализм, предположим, ну, как маркер отношения толерантности к другим, тут же начинается. И ты можешь по этому маркеру определить, что он будет говорить про гастарбайтеров, скорее всего, и про других чужих, или про инопланетян, когда они поналетят, там, и, там, и у нас будут майки «Земля для землян», предположим, и там, поналетели зеленые человечки. Нет, зеленые человечки уже бы проехали.
Были уже, они уже понаехали.
Да.
И синих человечков тоже нельзя сказать, потому что тот же, может, они голубые.
Ну, есть еще черный человечек сейчас, который из Киева.
Черный человек – это Есенин.
Да. А черные человечки – это правый сектор, которого по упоминаниям в прессе у нас примерно в 16 раз больше, чем в Украине. Это очень занятно.
Нет, ну, я видел, там у Яроша рейтинг был перед выборами. 0,9%.
Да, и после такой же остался 1,3, по-моему, или 0,7.
Так вот, про эти маркеры. И тот же маркер прошел по Крыму. Я вижу вполне себе нормальных людей, у которых я воспринимал, и продолжаю воспринимать как нормальных, потому что я с ними с тех пор со мной не виделся, я думал, мало ли что-нибудь там, ну, человек сказал не то. Но по отношению к Крыму и Украине, или по отношению к гомосексуализму, проверяются именно очень многие люди. То есть я вижу лица некоторых телеведущих, там, взрослых девушек, которыми хорошо очень знаком, которые радостно ведут программы про Крым, которые, вот сам Крым наш. Ну, я тоже надену майку «Крым ваш», вы, ну, будьте довольны. Вот «Крым ваш», по-моему, это вот для, сейчас для русских нормальная майка, потому что у меня Крым никогда никто не отнимал. Я с удовольствием туда ездил все время, или без удовольствия, потому что там очень плохо с канализацией, не думаю, что сейчас будет лучше. Но я вижу людей, которые говорят, как мы им, ну, не знаю, ну... Если уж вы считаете, что такое пришло крокодилище, там, тараканище на вас в виде украинского президента, ну, не знаю, отдайте ему своих деточек, там, воюйте. Нет, деточки-то в Англии. У большинства людей, которые говорят, что Крым наш. Или люди, которые говорят мне, что да я никогда не поехал бы в Крым, если там была бы хоть одна база НАТО. При этом говорит, слушай, приезжай ко мне на дачу на Майорку, в Испании. Там же база НАТО. Говорю, я, фигня, говорит, у меня там вот такой дом. То есть, там НАТО не мешает ему, а здесь НАТО ему мешает. Ну, то есть, самое опасное в том, что многие, видимо, искренне поддерживают все, что происходит. И с усыновлением детей, и с травлей гомосексуалистов, и с там, расстрелом собак в Сочи, и... Ну, то есть, я когда в Сочи вот был, мне хотелось надеть, так же, как когда мы носили майки, я грузин, когда начались эти грузинские машиностроения, да. Там мне хотелось надеть майку...
Я
бродячая собака, гомосексуалист, гастарбайтер, там, потому что очень много вещей, которые... И большинство-то людей поддерживает эти меры. Большинство. И тут мы никуда не денемся. И на выборах у нас будет у демократов столько же, сколько у Яроша в Украине. Сколько мы себе 35% не накручивали. То есть все с нами. Тот же тоже говорит, все с нами. Украина с нами. То есть мы такой левый сектор.
Да.
Ну, сектор или сектор.
Немного времени остается. Я хочу все-таки... Да, конечно, обязательно. Но мы договорились, что это будет...
Без запики.
Да, без запики. Там есть один... Ну, такой он как раз в стилистике. Если что, можете немножко подрезать. Это я писал для господина Хорошего. Это называется... Ефремов должен был читать в образе Бродского. «Письма крымскому другу». Если кто помнит Крымскому, то... Да. «Помнишь, в почте волны спама с перехлёстом? Хоть компьютер бей с размаху об колено. Предлагали людям маленького роста подрасти за счет наращивания члена. И притом не до разумного предела. Хочешь с локоть будет, хочешь до колена. Обещали, хороши с добавкой к телу. И супружеские ласки, и измена. Ты сидел в ночи, глаза в компьютер вперев. И припомнил себе, что старший Плиний утверждал всегда, потенция империй в рост идет береговых длиною линий. Берег северных морей уныл и мрачен. Южный лучше, ясно, даже идиоту. Там купаться можно, пить вино на даче. И платить не нужно за стоянку флота. Как решил ты, так и вышло. В ход пустили дипломатов, возглавляемых Лавровым. Мы страну на зло Европе нарастили. Ты тогда венцом увенчан был Лавровым. Референдум провели с имперским понтом. Больше 100% за голосовали. И держава приросла к ксинским понтам. Так в Элладе это море называли. Сколько лет прошло с тех пор? 5, наверное. Как там север? В НАТО приняли мордвинов. Как сказал мне старый мент возле таверны, от империи остались лишь руины. Ты в Ливадии по саду бродишь в тоге, вызывая у охраны только жалость. Что осталось в заключительном итоге? Крым остался, остальное разбежалось. Схему выстроил заморский архитектор, сколько мы их там не сталкивали лбами. Помнишь Яроша, который правый сектор? Президентом стал, общается с Обамой. Вновь страна его шумит, как в бурю тополь. Газ недешев стал в Уральских Эмиратах. Татарстан в аренду хочет Севастополь. Но пока что предлагают маловато. Это правда, Постум, курица не птица, как и то, что твой народ с тобой не спорил. Ты же сам решил, что Крым не за граница. Так живи теперь в провинцию у моря. Иногда зайдет на чай сосед случайно, без погон и орденов, с улыбкой скромной. Он министром был твоим чрезвычайным, а потом еще министром оборонным. Посиди с ним на веранде под Мадеру, обсудите списки Форбса, как когда-то. Пусть Газманов вам споет про офицеров, а Любе припомнит песню про комбата. От морозов далеко, от лютой вьюги. Все спокойно, и за власть не нужно биться. В интернете пишут, вы в Крыму ворюги. Так ворюги же милее, чем кровопийцы. Избежав судьбы жестокой и гонений, отдыхай себе. Кому нужны сюрпризы? А Москва чего? Небось, уже в Шенгене. И туда теперь не сунешься без визы. Да тебе, небось, мой друг, того не жалко. Что Москва? Разгул коррупции жестокой. И по Крыму можно ездить под мигалкой. Плюс вдали белеет парус одинокий, волны плещут, за окном уже светает, соловей веселой песней утро будет. Знаешь, Постум, если где-то прирастает, значит, где-то обязательно убудет. Можно сделать Буратино из полена, губернатора слепить из тети Вали, а Виагра и наращивание члена никому еще, поверь, не помогали. Пусть в парламенте в момент голосования члены дружно поднимают к небу длани, но однажды, в час лихого испытания, ты прикажешь, а империя не встанет. В смысле встанет, но пойдет не по приказу, никуда пошлют на битву или плаху, а куда захочет. И прощальной фразой может Цезаря послать цинично нафиг.
Спасибо. Ну что, вот на этой ноте я бы не сказал, что это даже
позитивно.
Извини, Андрей, да, но что да, вот смеяться не хочется.
Ну, вот это грустная сатира,
да, но это грустно. Стиле,
да,
это,
да,
это
мне, грустно. Мне смешно.
Ну, смешно и грустно. Да, больше грусти, чем смеха, я бы сказал. Нет, смешно, конечно, там есть очень смешные вещи. Спасибо. Это была программа «Дилетанты» с Андреем Орловым.
До свидания.
«Дилетанты».